Константин Колбазов. Серия «Фаворит». Книга четвертая. «Полководец». Читает Сергей Хусаинов. Глава первая. Все только начинается. Шлеп, шлеп, шлеп. Резво и как-то даже игриво бьют по воде плицы. Сбоку от защитных кожухов висит водная взвесь, в которой плещется веселая радуга. Чух, чух, чух. Босовито и бодро вторит плицам машина, изрыгая из трубы клубы бурого дыма. Вот только скорость каравана при этом едва ли дотягивает до 5 верст в час.
«Василий Родионович, а что, прибавить никак нельзя?»
Недовольно поглядывая на медленно проплывающий мимо него берег, поинтересовался новгородский купец Ерохин. «Не получится», — покачал головой капитан. «Чай не шутка, 4 дощальника на кукане вверх по течению тащить. Не озеро же со стоячей водой».
Примечание. Имеется в виду на буксире. Здесь и далее примечание автора.
Это да, от Великого Новгорода прошли малость по Волхову, а дальше уже по Ильмень-озеру. И вот теперь вверх по Шелоне. Не сказать, что скорость так уж мала. Бурлаки, груженные судно, хорошо как за день на 12 верст протянут. А тут и все 60 получится, а то и больше. Ночи-то нынче светлые. Ну о чем еще думать купцу, едва разминувшемуся с бедой неминуемой, как не о скором ходе? Шведы подступили как-то неожиданно и разом. Карла XII вообще отличали решительность, быстрота и напор. Вроде и мальчишка, 18 годков, а как лихо разобрался с Данией, выйдя в результате дерзкой десантной операции прямиком к ее столице. Датскому королю только и осталось, что запросить мира и отказаться от союза с саксонским курфюрстом и новгородцами. После этого молодой король и предпринял наступление на Новгород. И обнаружили-то шведа вроде вовремя, да только сделать ничего не успели. Оно беда, конечно, не так, чтобы страшная. Доводилось уж выдерживать долгие осады, собираться силами и отваживать ворога. Да только не в этот раз. Нашлись доброхоты, что открыли ворота, вперехлёст их через колено. Хорошо, хоть давний компаньон и товарищ псковский боярин Карпов отправил за Ерохиным своих лишаков на пароходике. Как они выводили купца из города, в который под гром пушек и трескотню мушкетов уже ворвались шведы, не хочется вспоминать. Натерпелись, жуть. Но недаром ходят легенды о карповских особых воях. Вывели всех домочадцев и казну. Правда, дома и имущества купец все же лишился, и потери были немалыми. Едва не четверть всего его состояния прахом пошла. И коли не подпустят красного петуха, то кому-то оно в пользу обернется. Лучше бы поперек глотки встало. Ну да хорошо, хоть в последние годы Ерохин почти все дела вел с Карповым. Через него же основной прибыток имел. И дом белокаменный поставил в Пскове, где главную казну и хранил. Вообще-то держаться за Новгород особого смысла не было, но велика сила привычки. Не просто вот так в одночасье отринуть отчий дом и перебраться в новые края. А вот теперь приходится бежать, все время оглядываясь назад в ожидании погони.
«Так а чего те дощайники было цеплять?» — недовольно пробурчал купец. «Чай надобности в них никакой. На первом людишке мои да скарб, а остальные-то порожними идут».
«То не ко мне. Эван, Захар Ильич, его и пытай». Тут же перенаправил купца капитан к молодому сержанту в гражданском платье и взялся за рупор.
«Эй, на дощайниках, не зевай, видишь, на стремнину относит».
Караван как раз проходил один из крутых поворотов, которыми изобиловала шелонь. Вот и начало сносить прицепные суденышки на стремнину. У реки не столь уж быстрое течение, но надо все же идти ближе к берегу. Бобр небольшой пароход, а 4 дощайника, даже порожние, груз изрядный.
И что при том, что в любой момент на их след может встать погоня?
«Захар Ильич, слышь, ты чего нацеплял дождяников, как жадный рыбак карасей?»
Подошел к командиру взвода лежаков купец. И тут же стушевался, припомнив, что фамилия его Сомов. Парень лет 26 в свою очередь только улыбнулся во все 32 зуба, блеснувшие на голом лице. Не носили лежаки бород. Усы еще встречались, а вот бород не водилось.
«Не боись, Авдей Гордеич, доставим тебя в Псков в лучшем виде. А что до дощаников, так то приказ боярина. Велено вывести столько людей, сколько получится. Оттого второй десяток двумя пятерками по обоим берегам двинулся, народ в деревнях и селах упреждая. А тех, что на шлюзах проживают и управляются с ними, так и вовсе велено грузить не спрашивая. Потому как первое богатство любой земли — это люди, а знающие мастера так и вовсе ее соль».
«Это-то верно. Но неужто Иван Архипович не ведает, что бобр сможет ввести в шлюз только пару дощаников?» — удивился купец.
«Но, насмешил, Авдей Гордеич!» — задорно произнес Сомов. «Неужто ты первый день боярина знаешь? Да он наперед все видит! Или не говорил он тебе, чтобы ты еще в зиму перебрался в Псков, и не зазывал тебя весной, не сказывал, что швед припожалует?»
«Был такое», — вынужден был признать купец.
«Ну так и то, что трудность может приключиться на шлюзах, ему также ведомо»,
— пожал плечами сержант.
«Не переживай, Авдей Гордеич, чай тут полный взвод лежаков, да при трех картечницах, так что обороним, не сомневайся».
«Захар Ильич!» — окликнул взводного один из его бойцов на идущем следом за пароходом дощайники, при этом указывая на правый берег Шелони. Вот так взглянешь на паренька, коему едва 20 минуло, и не особо рассмотришь в нем матерого бойца, способного в одиночку выступить против нескольких противников. Обычный парень, даже особой статью не отличается, и одет не на манер солдат боярина Карпова, а в обычный изрядно подношенный кафтан. Ну, разве что походка и движения у него легкие и такие вальяжные. Ну, очень походит на уверенно в себе котяру.
«Ага, вижу, Саня!»
— вскидывая глазам подзорную трубу, ответил взводный. «Вообще-то вот такая труба серьезных денег стоит, хоть и не отличается значительным приближением. Так, серединка на половинку, а уж с морской трубой и вовсе не сравнить. Но товар это редкий, большого труда и мастерства требующий, а потому, считай, по весу серебра идет». Но Карпов не скупился на снаряжение своих воев. Опять же, трубы те недавно начали ладить на одной из его мануфактур. А боярин как возьмется за что, так работа ему в копейки обходится, а прибыток в рубли выливается. При мысли об этом купец невольно крякнул. Потом смущенно огладил бороду, кинул взгляд на Сомова, не приметил ли тот чего.
«Хе-хе, кто о чем, о вшивой обане.
Но вот не получается у Авдея Гордеевича не позавидовать молодому и хваткому боярину. Даже несмотря на то, что едва ноги унес из практически захваченного города, выгоду Ивана Архиповича все же прикинул. Хотя, чему удивиться при таких-то потерях? Хочешь, не хочешь, а позавидуешь тому, у кого дело спорится». Желая отвлечься от дурных мыслей, купец глянул на правый берег. Там собралось порядка полутора десятков человек, да отошла лодка, в которой находилось четверо. Подробностей особо не рассмотреть, но странно. Признаться, Ерохин не верил, что будут беженцы, но Карпов и тут оказался дальновиднее.
«Саня, давай, отправляй своих!» — приказал сержант.
«Слушаюсь!» — откликнулся десятник.
Свесился с борта, бросая взгляд назад, выставил один палец, и тотчас от дощаника отвалила берестяная лодка. Там было всего два гребца. Однако каноэ стремительно полетело вперед и вскоре оставило небольшой караван позади. Лихо подошло к правому берегу, приняло на борт всех столпившихся и отчалило, направляясь к первому дощайнику. Вслед за каноэ подошла и лодка, в которой сидел мужик средних лет. С ним были женщина с младенцем на руках, подросток и девчушка. На дне узлы с вещами, не иначе как семья. Судя по возрасту, должны бы еще быть детки, да видать Господь прибрал, таким никого не удивишь. Перебираться на дощайник крестьянин не стал.